Борис Абрамов. Посвятив себя врачеванию. Пегас Арт, 2023 год. Читает Александр Зачиняев. От редактора. Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Иоганн Вольфганг Гёте. Дорогой читатель, возможность написать эти строки — большая честь для меня. Так же, как и для вас, большая честь держать в руках эту книгу. Возможно, ее посоветовали вам прочитать, или вы лично знаете автора, или интересуетесь альпинизмом. Неважно, каким образом к вам попали записки альпинистского врача. Важно то, что это произошло. И вот сейчас я, выпускающий редактор этой книги, веду с вами диалог. Через несколько страниц закончится мое выступление. И с вами заговорит сам автор, Борис Исаакович Абрамов, ради чего мы здесь и собрались. Вы с большим трепетом перевернете страницу первого рассказа «Стена опального барда», и он вызовет слезы и щемящее чувство восторга и сопереживания в груди. Если вы сентиментальны, готовьте салфетки заранее. Истории, написанные Борисом Абрамовым, невозможно читать с безразличным или скучающим видом, потому что жизнь в них настолько живая, что иногда она такой не бывает даже в реальности. Горные вершины манят своей таинственностью и величием, а кровь холодят множественные рассказы о трагичных судьбах смельчаков, так и не одолевших подъем и навеки похороненных на горных склонах. Простому обывателю, который каждый день ходит по ровному асфальту в разношенных кроссовках или нарядных туфлях, старается везде передвигаться на машине, в жару сидит под кондиционером, а в морозы и носу на улицу не высунет, не понять, каково это — ютиться в одной палатке насквозь промокшими, когда снаружи бушует вьюга, а у вас с товарищем всего-то пара сигарет да остатки спирта на дне банки. Граммов 200 всего, а то и тех не наберется. Не понять нам, обычным гражданам своей страны, привыкшим здороваться скупым рукопожатием и прижиматься к стене поезда в переполненном вагоне метро, каково это — засыпать, прижавшись к товарищу, и греться друг от друга, как озябшие котята. Потому что иначе — смерть. А смерти не хочется. Пускай и ходит она за тобой по пятам, и видел ты ее столько раз, что давно сбился со счета. «Дай пожить немного, дай пожить еще немного». Только и крутятся в голове эти слова из песни Александра Васильева «Праздник». Склоны Тяньшаня, Памира и других горных массивов притягивают искателей острых ощущений и после первого же подъема обращают гостей в своих друзей, братьев, а также вечных жителей. Пока смерть не разлучит их, а может и не разлучит вовсе, а соединит навеки их тела с ледяной земляной коркой, присыплет снегом и никогда не вернет семьям. Прочитать книгу «Записки альпинистского врача» — это как прожить еще одну жизнь, маленькую, короткую, но в горах. И знаете, все у Бориса Исааковича в этом сборнике рассказов получилось. И убить искрометностью языка, и воскресить бесконечной любовью и широтой души, и вдохновить читателя на его собственный, личный подвиг. Когда закрываешь книгу, с тобой остается смесь чувств, похожая на наваристый душистый хаш. Обжигает горло и оставляет сладкое послевкусие, которое врезается в память и сопровождает тебя всю оставшуюся жизнь. Пройдут годы, постареешь, забудешь, в какую школу ходил и как звали твою первую любовь. А вкус этого наваристого настоящего хаша вспоминается без усилий, как будто был он в твоей жизни только вчера. Вот такие же по глубине свои рассказы Бориса Абрамова. Их невозможно забыть. Героям и характерам в книге стоит отдать особое почтение. А ведь все они — Орликин, Британец, Шахиня, Есенин, внук Есенина, Чарли и многие другие — реальные люди. Это даже не герои, у которых есть прототипы. У каждого из них самобытный, неповторимый характер, который нужно было просто правдиво и искренне описать. В книге нет придуманных характеров и людей. Бориса Исааковича обошла распространенная писательская необходимость сидеть за компьютером и мучительно долго придумывать, из каких персонажей собрать сюжет. Он просто писал, увлеченно и искусно. Писал о тех, кого знал, и о том, что видел. И что прожил, конечно же. Горы невозможно описать. Их нужно видеть. Вот поэтому полноценным соавтором книги можно смело считать Константина Минайченко, фотографа, которому принадлежит большая часть размещенных фотографий. Иллюстратор книги Елена Чернова. Многие портреты нарисовала по этим фото, таким образом увековечив героев не только в цифровом виде, но и в карандаше. Благодаря этим чудесным фотографиям мы можем, как наяву, увидеть пик Евгении Корженевской, вершины Тяньшани и Памира глазами легендарной группы Эльчебекова, самого британца, Лябы, Фреда, Шахини, Айболита. Как много героев было в начале пути, как мало осталось их на последних страницах. И еще меньше их осталось в жизни. Тем ценнее этот труд, это издание, и тем глубже благодарность всего мира книжников и мира альпинистов Борису Исааковичу за то, что он нашел время и не побоялся еще раз пережить за написание многие трагические моменты, и таким хлестким и обволакивающе заботливым языком написал каждую из историй. Среди рассказов невозможно выбрать любимый. Они все как бусинки, нанизаны на нить и вместе составляют ожерелье. «Дорога к признанию», «Забияка», «Ледник Абрамова», «Шаги над бездной». Каждый из 42 рассказов мне хочется выгравировать на медальоне и носить у сердца. Так дороги они стали мне. Технически это, конечно же, невозможно, разве что обратиться за помощью к левше, который подковывал блоху. Или Илону Маску с его инновационными технологиями. А пока есть эта книга, которую тоже можно в холодный морозный вечер прижать к груди и представить, как тепло из огромного сердца Бориса Исааковича согревает и тебя. В этой книге не просто воспоминания об ушедших днях. В ней сердце человека — любящее, благородное и храброе сердце. Оно заслуживает отдельного места и в книжном магазине, и в домашней библиотеке. Напоследок скажу еще кое-что. Борис Исаакович Абрамов — не только виртуозный рассказчик на бумаге, но и интереснейший собеседник в личном общении. Однажды, завороженно прослушав одну из поразительных историй об альпинизме, жизни и смерти, которых у него в запасе тысячи, я задала вопрос, который не давал мне покоя с самого начала работы над книгой. Если это так опасно, зачем же люди идут в горы снова и снова? Причина тому, что только находясь в ситуации, когда есть необходимость испытывать себя и выживать, человек по-настоящему живет. Мы привыкли к комфорту. Он разворотил наши души и тела. Человек, который не испытывает риска, спит. Он столько спит, сколько живет в комфорте. Самой природой заложено, что в нас преобладает животное нутро. Бороться с обстоятельствами и через преодоление самого себя и внешних опасностей становиться лучше. Лишь единицы испытывают в жизни реализацию себя через истинное предназначение, генетически заложенное в каждом. Но стоит однажды ступить на эту тропу, как тебя засасывает, и ты идешь в горы, несмотря ни на что. Даже холод, осознание опасности, страх за близких и скорбь о погибших товарищах — ничто не останавливает тебя. Вот почему тот, кто пробует однажды подняться в горы, будет ходить в них всю жизнь до глубокой старости. Потому что альпинизм — это и есть роскошь жить настоящую жизнь человека, проснуться однажды и познать этот мир на все 100%. Читайте с удовольствием. Ждем ваших отзывов на книжных сайтах и в личных сообщениях Борису Исааковичу на электронную почту. Выпускающий редактор, член Профессионального союза писателей России Елена Обух. От автора. Мой уважаемый читатель, первоначально работая над своими записками, я не претендовал на создание хронологически точного и фундаментального труда, как это сделал мой друг и достойный альпинист Георгий Калинин, который годами, скрупулезно и постоянно собирал материалы о нашей яркой команде, половина которой уже мирно и тихо отошла в лучший мир. У меня же просто отдельные листки из тетради, исписанные на ходу без всякой хронологии, записки о тех моих друзьях, с кем я имел честь делить голод и холод, радость трудных побед и горе сокрушающих потерь. На этих листках-записках, иногда подмоченных талой ледниковой водой, пролившимся супом, а иногда с каплями крови на краях, я стремился передать дух и нравы, царившие не только в нашей, но также и в других элитных командах той поры. Поры, безвозвратно ушедшей вместе с этими неповторимыми людьми, которых потребовало время, время борьбы за покорение гигантов. Такой была наша команда. Команда Вадима Ильчебекова. Такими были Ванда Рудкевич и ее команда, Ервант Ильинский, Борис Студенин, Валерий Хрещатый, отчаянная команда Беззубкина, снежные барсы Камчатки и многие другие, с кем мне довелось встретиться в горах. Такими были, судя по описаниям, Герман Буль, Рейнхольд Месснер и Вальтер Бонатти. Время безжалостно. Я не желаю носить с собой в бесконечность все, чем я жил, будучи еще в ясном уме, но уже с небольшими прорехами в памяти, я постарался изложить все это как можно правдивее и честнее, хотя не удержался, конечно, от художественного вымысла. Судя по отзывам еще живых участников тех событий, истина из-за этого не пострадала. Иллюстрируя свои записки, я беззастенчиво использовал фотоснимки, любезно предоставленные мне моим другом Константином Минайченко, мастером спорта, профессиональным фотографом, чемпионом СССР 1975 года. Я не сказал экс-чемпионом, потому что пройденный им маршрут никто так и не смог или не желал повторить в течение уже 40 лет. А также слайды, порой выцветшие от старости, переданные мне моими товарищами по команде для написания этого труда. Вынеся на суд читателя мои записки, хочу напомнить, что я не писатель, а всего лишь альпинистский врач, каких было немало в наших горах того времени, и которых обстоятельства побуждали проявлять свой профессионализм и мужество в экстремальных условиях, вызывая восхищение коллег и глубокое уважение своих команд. Спустя год после выхода первого издания, получив уже готовую книгу, по многочисленным просьбам я продолжил публиковать мои воспоминания, которые, как оказалось, интересны не только моим товарищам по команде, но и многим альпинистам, горным туристам и просто людям разных поколений. Я благодарю моего друга Никиту Степанова, снежного барса и прекрасного человека, оказавшего мне гостеприимство в Москве, и его супругу Оленьку, очень искренне и с открытым сердцем полюбивших моих друзей по команде, о которых я упоминал в своих записках. Этих людей взаправду можно потрогать и спустя годы, потому что они не были выдуманными персонажами. Мне нередко приходят известия по телефону, по скайпу, в личных сообщениях от тех моих друзей, которых я так и не смог пока увидеть. Разбросанные судьбой по всему свету, не все из них сумели приспособиться к нынешней среде обитания, но, читая мои рассказы о себе, вспоминают, кем они были, и это помогает им жить дальше. После долгих раздумий я начал писать новую серию рассказов про обычных людей и не всегда ангелов, о наших соседях по улице и двору, по уникальному для нас городу Ташкенту, где мы росли, откуда мы ушли в горы и куда мы всегда возвращались. Мы приносили в нашу обыкновенную жизнь приобретенный в горах этикет, делая его нормой жизни на работе и в семье. И уже не умея жить по-другому, удивлялись и не знали, что отвечать нашим детям на вопрос, почему мы не такие, как все. Менялись наши дети, и мы становились им примером. И хотя мы просто пытались выжить от экспедиции до экспедиции, а в экспедициях нормально жить, в это же время незаметно влияли на наших соседей и коллег, которые перенимали наши правила, открывая в себе способность сострадать, приходить на помощь и заботиться друг о друге. С первого курса медицинского института я хорошо помню заключительные слова яркой и талантливой завкафедры биологии. 90% вашего тела, натуры и личности — это генетика ваших предков. 10% — это воспитание. Но воспитание — это тоже генетика, которая, отсеивая ненужную или неприемлемую для вашей натуры информацию, легко усваивает то, что для вас приемлемо. Так получилось, что приняв помимо своей воли генетический комплекс моего прадеда, профессионального борца, исследователя, путешественника и непоседы, я каким-то непостижимым образом повторяю примерно все то, что он совершал в своей жизни. Я всегда помнил его спящим под тяжестью лет и перенесенных на Колыме лишений в кресле с большими серебряными часами на груди, которые ему вернули, отпустив на свободу. В один из редких моментов просветления он поведал мне об удивительном пешем путешествии от Ташкента до Стены Плача и обратно. Он совершил его с двумя товарищами и написал об этом книгу, которую пытался издать уже после революции. Его арестовали за шпионаж, а изнасилованная рукопись пропала где-то в архивах ЧК. И когда я спросил его, каким образом он прошел сквозь мусульманские страны без оружия и вернулся невредимым, он ответил, что люди везде относились с уважением к любой религии и ждали от него уважения к их собственным обычаям и их религии, что искренность его слов и поступков открывала двери их домов, и он всегда и везде находил кров, пищу, место, где можно помолиться, и дружескую беседу. Однажды мать принесла мне газету, где был описан подвиг врача-альпиниста Эдуарда Липиня, проведшего на стене трепанацию черепа. Когда был снят последний отломок кости с вещества мозга, больной открыл глаза. Это стало завершающим толчком для меня, и все последующие месяцы я искал встречи с Вадимом Эльчебековым, тренером одной из лучших команд страны, в надежде получить у него место врача. Я одолел многолетний, тяжелый и болезненный путь к признанию в команде и имел счастье работать вместе с Эдиком Липинем в период первой экспедиции на зимний пик 7495, пик коммунизма. Я сожалею, что наша совместная работа длилась только месяц, и я сожалею, что сейчас его уже нет среди живых. Всю мою жизнь я продолжал и продолжаю пользоваться универсальным ключом, открывающим сердца людей, который вручил мне мой прадед. Я познал дружбу и братскую привязанность моих товарищей по команде. Я дружил со многими людьми из других команд и искренне и всячески им помогал, не спрашивая ничего взамен. Я написал достаточно рассказов о нашей жизни в горах, чтобы получилась небольшая книга, которая полюбилась всем вам, потому что мы продолжаем дышать одним и тем же воздухом гор, продолжаем верить сказанным словам и свято придерживаемся Божьих заповедей, следуя правилам нашего этикета, приобретенного в горах. Я благодарю вас, моих читателей, за поддержку, и надеюсь, это издание будет вам интересно.